Глава 15. «Дитя мое», — сказала Лависа, — «почему у тебя мокрые волосы? Ты ныряла?» Рони молча глядела на мать. Лависа сидела, прислонившись к отвесной скале, такая же незыблемая и надежная. Но как Рони не была полна любви к матери, она понимала, что лучше бы ей сегодня не приходить. В любой другой день. Но только не сегодня. Сейчас она хотела остаться вдвоем с Бирком. Душа ее еще дрожала от всех ужасов и страха, которые им пришлось только что пережить. Лучше всего остаться бы ей сейчас вдвоем с Бирком, чтобы успокоиться и вместе порадоваться тому, что они живы. Но под скалой сидела Лависа, ее любимая Лависа, с которой они так долго не виделись. Мать не должна почувствовать, что пришла не вовремя. И Рони улыбнулась ей. «Да, мы немножко поплавали с Бирком. Бирк!» Рони стало ясно, что Бирк вот-вот уйдет в пещеру. А этого она не хотела. Этого нельзя было допустить. И она кинулась к нему и тихо спросила, «Почему ты стоишь в стороне? Почему не поздоровался с мамой?» Бирк холодно взглянул на Рони. «С незваными гостями не здороваются. Этому научила меня моя мать, когда я еще был грудным младенцем». У Рони оборвалось все внутри. Ее переполняло одновременно и бешенство, и отчаяние, и это было нестерпимо больно. А Бирк стоит и глядит на нее холодными, как льдышки, глазами. Тот самый Бирк, который только что был ей самым близким человеком на свете и с которым она хотела вместе погибнуть в водопаде. Да чего же легко он отказался от нее и разом стал совершенно чужим. Как она его сейчас ненавидела! Никогда еще она не испытывала такого чувства горечи. И она ненавидела не только Бирка, а всех, кто ее терзал, кто так безжалостно рвал ее на части, и Бирка, и Лавису, и Матиса, и злобных друт, и медвежью пещеру, и лес, и лето, и зиму, и эту Ундису, которая с малолетства учила Бирка разным глупостям, и этих проклятых злобных друт. Впрочем, их она уже упоминала. Но наверняка есть кто-то еще, кого она ненавидит, только не может этого сейчас припомнить. Ох, да чего ее переполняет ярость, хоть криком кричи! И закричи она сейчас, горы раскололись бы на части. Но она не закричала. Она только шепнула Бирку, прежде чем он скрылся в пещере. Жаль, что Ундиса не научила тебя быть вежливым, раз уж она взялась тебя хоть чему-то научить. Рони вернулась к Лависе и извинилась за Бирка. «Он устал», — сказала она и замолчала. Потом села рядом с матерью и, уткнувшись лицом ей в колени, заплакала. Но от ее плача горы не раскололись на части, нет. Это был тихий, совсем неслышный плач. «Знаешь, зачем я пришла?» — спросила Лависа. И Рони пробормотала сквозь слезы. «Уж, наверное, не за тем, чтобы принести мне хлеба». «Нет, не за тем», — сказала Лависа и погладила ее по волосам. «Хлеб будешь есть, когда вернешься домой». Рони всхлипнула. «Я никогда не вернусь домой». «Тогда Матис бросится в реку», — спокойно сказала Лависа.
Рони вскинула голову. «Из-за меня? Да он даже имени моего не произносит!»
«Днем», — сказала Лависа, «но по ночам он плачет во сне и громко зовет тебя».
«Откуда ты знаешь? Вы снова спите вместе? Он не в каморке у лысого Пера?»
«Нет, лысый Пер уже не в силах выносить его страданий. Да и у меня сил не хватает. Но ведь кто-то же должен быть рядом с ним, когда ему так плохо». Лависа долго молчала, а потом сказала: «Знаешь, Ронни, невозможно видеть, когда кому-то так нестерпимо тяжко». И Ронни почувствовала, что на нее накатывает тот самый крик, от которого горы раскалываются на куски, но она изо всей силы стиснула зубы и прошептала: «Ну, а ты сама, Лависа, если бы ты была ребенком, и у тебя был отец, который не только отказался от тебя, но даже имя твое запретил произносить, ты бы вернулась домой, если бы он сам не позвал тебя, не пришел бы за тобой?» Лависа задумалась. «Нет, не вернулась бы. Я ждала бы, пока он сам не придет и не позовет меня». «А вот этого Матис никогда не сделает», — сказала Ронни. И она снова зарылась лицом в юбку Лависы, мокрую от ее же слез. Тем временем спустился вечер, стало темнеть. Оказывается, даже самым тяжелым дням приходит конец. «Иди спать, Ронни», — сказала Лависа, — «а я посижу здесь и тоже немного подремлю, а когда рассветет, уйду». «Я хочу заснуть у тебя на коленях», — сказала Ронни. «И чтобы ты спела мне волчью песнь, как раньше». И тут она вспомнила, как однажды сама попыталась спеть Бирку волчью песнь, и как из этого ничего не получилось. Никогда в жизни она больше не будет ему ничего петь. Это уж точно. Но Лависа запела, и снова мир стал таким, каким должен быть. К Ронни вернулась ее детская безмятежность. Примостив голову на коленях у матери, она спала под звездами глубоким сном и пробудилась только, когда совсем рассвело. Лависы уже не было, но она не взяла с собой своего серого платка, а укрыла им дочку. Ронни почувствовала тепло этого платка, как только открыла глаза и глубоко вдохнула его запах. «Да, он пахнет Лависой», — подумала она. — Ее платок пахнет, как тот живой зайчик, который у меня когда-то был. У очага, съежившись, сидел Бирк. Он уперся лбом в ладони, и его медные волосы свисали, закрывая ему лицо. Он показался Ронни таким безнадежно одиноким, что ей стало больно. Она сразу все забыла, и, волоча по земле платок, Лависа подошла к нему, но заговорить с ним сразу не решилась. Кто знает, быть может, он хочет, чтобы его оставили в покое. Но в конце концов она все же спросила: «Что с тобой, Бирк?» Он взглянул на нее и улыбнулся. «Сижу и грущу, сестра моя». «О чем?» — спросила Ронни. «О том, что моей сестрой ты бываешь только тогда, когда случается что-нибудь плохое, ну, как вчера с водопадом. А стоит Матису позвать тебя, и я тебе уже не брат, поэтому я и веду себя так глупо, и от этого мне становится еще грустнее. Вот и все». «А кому не грустно?» — подумала Ронни. «Могу ли я не грустить, когда я перед всеми виновата?» «Да я и не имею права тебя в чем-нибудь упрекнуть», — продолжал Бирк. «Все идет так, как должно идти. Это я знаю». Ронни испуганно вскинула на него глаза. «Но ведь ты не откажешься быть моим братом?» «В этом-то все и дело», — сказал Бирк. «Я твой брат навсегда, и ты это знаешь. Но теперь я скажу тебе, почему мне так хотелось прожить это лето спокойно, безо всяких посланцев из вашего замка, и почему я не выношу разговоров о зиме, если, конечно, ты это хочешь знать». Больше всего на свете Ронни хотелось знать именно это. Она уже много раз спрашивала себя, почему Бирка не пугает зима. «Теперь лето, сестра моя», — говорил он ей всякий раз так спокойно, словно зима никогда и не наступит. «У нас с тобой есть только это лето», — сказал Бирк. «Без тебя жизнь для меня потеряет всякую цену. Понимаешь? А когда наступит зима, тебя уже рядом не будет. Ты вернешься в ваш замок. А ты? Где будешь ты?»
«Здесь», — ответил Бирк. «Конечно, я могу попросить, чтобы меня пустили назад, в башню Борки. Никто меня не выгонит, это я знаю. Но зачем? Ведь я тебя все равно потеряю. Даже видеть тебя не буду. Поэтому я останусь в медвежьей пещере».
«И замерзнешь тут», — сказала Рони.
Бирк рассмеялся. «Бабушка надвое сказала. Может, замерзну. А может, и нет. Я даже надеюсь, что ты будешь иногда приходить ко мне на лыжах, приносить хлеб и соль, а главное, притащишь мне сюда волчью шкуру. Но, боюсь, тебе не удастся унести ее из вашей башни».
Рони покачала головой. «Если эта зима будет такой же, как прошлая, то о лыжах и говорить нечего. Я просто не пройду через волчью пасть».
«Останешься тут по такой зиме, и тебе конец, Бирк, сын Борки».
«Конец так конец», — сказал Бирк. «Но сейчас лето, сестра моя».
Рони как-то странно посмотрела на него.
«Лето? Зима?
А кто сказал, что я вернусь в замок Матиса?»
«Я. Сама не пойдешь. Я потащу тебя. Надо будет, на руках отнесу. Если уж здесь замерзать, то мне одному. Но сейчас лето. И все».
Вечно лето длиться не может. Это он знал. И Рони тоже. Но они жили так, словно оно будет длиться вечно. И старались, насколько возможно, заглушить мучительные мысли о зиме. Они хотели насладиться каждым часом этого лета. От предрассветной мглы до черноты ночи. Дни мелькали за днями. Они жили словно в каком-то чаду, ни о чем не заботясь. Ведь у них еще оставалось немного времени впереди.
«Только бы ничто не испортило нам эти дни», — сказал Бирк.
И Рони ни о чем другом не думала.
«Я собираю лето, как пчела мед», — сказала Рони. «Собираю летние запасы, которыми буду питаться, когда наступит зима. И знаешь, из чего они состоят?»
И она стала рассказывать, как сказку.
«Это будет такой огромный-преогромный пирог. Тесто у него из солнечных восходов, спелой черники, веснушек, которыми усеяны твои руки, лунные дорожки на реке, ярких звезд на черном небе и соснового бора, когда он гудит от зноя. А начинку этого пирога из солнечных бликов, что горят на стволах сосен, из дрожащих капелек грибного дождя на сосновых иглах. А еще там скачут белки и зайцы, бегают лисицы и лоси и дикие кони, весь наш табун. И, конечно, купание в реке. И когда мы мчимся верхом на лошадях. Ну, сам видишь, я пеку этот пирог из всего, что есть лето».
«Отличный пирог», — восхитился Бирк. «Пеки такие всегда».
Все время с раннего утра до ночи они проводили в лесу. Ловили рыбу и охотились, только чтобы прокормиться, и жили в полном ладу со всем, что их окружало. Они совершали длинные прогулки, наблюдая за зверьем и птицами, лазили на скалы и деревья, скакали верхом, плавали в лесных озерах, где их не пугали злобные друды. Так день за днем уходило лето. Воздух стал прозрачнее и прохладнее. Ночи похолодали, а потом пожелтела и верхушка березы на берегу реки. Они это сразу заметили, когда вышли ранним утром к очагу, но ничего не сказали друг другу. А потом дни стали холодными, а воздух еще прозрачней. С их площадки открывался теперь бескрайний вид на зеленые леса. Но они уже не были такими зелеными, как прежде, а пестрели желтыми и красными пятнами. Вскоре весь берег реки запылал золотисто-красным огнем. По утрам Ронни и Бирк по-прежнему сидели у очага и видели, как все вокруг красиво, но не говорили об этом. Вечерние туманы над рекой стали гуще, чем прежде. Однажды под вечер, когда Ронни и Бирк пошли к роднику за водой, туман заполз в лес, и они вдруг оказались словно в густом белом облаке. Бирк поставил бадью с водой на землю и схватил Ронни за руку. — Ты что? — удивилась Ронни. — Испугался тумана? Думаешь, мы заблудимся? Бирк не сказал, чего он испугался, но стал прислушиваться. И тут же из глубины леса до них донеслось печальное пение, которое он сразу узнал. Ронни тоже стояла и слушала. «Слышишь? Это поют подземные духи. Наконец-то я их услышала!» «В первый раз?» — спросил Бирк. «Да!» — ответила Ронни. «Они хотят заманить нас к себе под землю. Ты это знаешь?»
«Знаю», — сказал Бирк.
«И ты пошла бы за ними?» «Я же не сумасшедшая!» «Но вот лысый пер говорит...» Ронни умолкла.
«Что говорит лысый пер?» — спросил Бирк.
«Да так, ничего», — сказала Ронни. Они стояли у родника и ждали, пока разойдется туман, чтобы идти в пещеру. И Ронни думала о том, что говорил лысый пер. «Когда подземные духи поднимаются в лес и поют, это значит, что наступила осень».